В эфире программа «Свобода у Турмак». Добрый день, вас святая Елена Струва. Наша передача адресованная тем, кто опынулся у неволе, а так само своякам и близким этих людей. Как кажет официальная белорусская статистика, на просте скосно с тюрьмой связаны каждый сьомый жихар краины. Покарание отбывал або сам человек, або его свояки. Такий рекордный узровень яскраво иллюструет великие черги, которые щодня можно бачить для следших изоляторов краины. Сярод темаў нашай сённяшняй праграмы, ці вырашае турмы праблему злачыннасці і ці можа быць альтэрнатыва вязніцам, а пытання на берасцейскіх вуліцах. Маім пакаленням перапоўненыя турмы, агляд лістоў з няволі. Беларускія астрогі, гісторыя і сучаснасць. Як не захварэць у няволі, сваімі рэцэптамі дзеліцца палітвязень. А адкрываем перадачу рубрыкай «Зваротная совесть». Нам можно написать на адрес Менск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Наша передача немагчымая без вашего удзелу, и нам цікаво читать каждый ваш допіс. Например, про звычайный день, прожитый у Калёніці СІЗА. Вот так описывая его зняволенный першаход Александр.
Подъем о 6-й. Сняданак 6.45, гарбата ды каша. Шыхтавання 7.00. Зняволеных групуюць па атрадах і пералічаюць. Пасля шыхтавання тыя, што працуюць, адпраўляюцца на працу. Большасць працы не мае і ідзе ў пакоі дасыпаць. Абед аб 11.45. Бескаляровы суп, які можна ажывіць сушаным перцам. На другое каша з намёкам на мяса. Великий кавалак хлеба и слабенькая солодкая горбата. Шихтование о 12-й. Нас изнов переличают, и мы разыходимся, кто на працу, кто у покои, до телевизора, ти до инших нехитрых радостей. Шихтование о 17-й. Нас переличают наибольш старанно, выкликают по прозвищах. Вечера о 17-15, або одразу после проверки. Гарбата ды каша. Апошняе шыхтаванне ў 20. Да гэтага часу абавязаны вярнуцца ўсе, у тым ліку тыя, што працуюць за межамі папраўчага цэнтру. Адбой а 22. Ахоўнікі ходзяць па пакоях, гасяць святло і пералічаюць зняволеных. Праверка а 3 ночы. Уначы мянты ціхенька праходзяць у пакой і чарговы раз пералічаюць зняволеных. У распарадку дня записаны бесперабойны сон. А шостай усё паўтараецца зноў.
А вось таксама апісанне аднаго дня ў няволі, аўтар адзін з арыштантаў валадаркі.
На суседнім ложку з'явіліся вошы. Новы сядзелец, ахайны хлопец, падхапіў іх, мяркуючы з усяго ў цягніку. Увесь пакой нервова чухаецца і разглядае швы ў сябе на вопратцы. Нічога падазронага пакуль што не знайшлі, але ўсіх ужо захліснула хваля параноі. Санітарныя ўмовы тут не лепшыя, так што вошы могуць распаўсюдзіцца вокамгненна. У кране толькі ледзяная вада, душ з гарачай раз на тыдзень. У маіх рэчах ніякай жыўнасці таксама не аказалася, але сітуацыя можа змяніцца ў любы момант.
Пра тое, што валадарка з'яўляецца рассаднікам падобнай жыўнасці, сведчаць і іншыя арыштанты гэтага СІЗА. Ці было такое заўсёды, пытаюся ў колішняга начальніка валадаркі Алега Алкаева, які працаваў у гэтай установе ў 1990-е гады, а цяпер жыве ў эміграцыі ў Нямеччыне.
Ну, правше, я вам скажу, што это рэдчайшы случай быў вообще. Я в своей жизни видел всего два случая. Это было конец 90-х. Вот. Причем приходили именно со свободы завшивленные люди. Это было две женщины. Сами женщины в камере заставили постричься. Ну и, понятно, дезинфекцию провели. Это было два случая. Это была редкость. Тараканы были, не спорю. Вот. Клопов я не видел. Это, может быть, где-то и были. Насчет шеи это что-то новое.
У эфиры «Свобода у турмах» у студии Алена Струва вертаемся до огляду листования, якія пришли у нашу программу. Моим поколением переполненные турмы, пишет 36-годовый Игор. И он отбывая покарание у другий раз. Лист Игора подался нам цікавым, и мы вырашили процитовать его цалком.
моим поколением переполненные тюрьмы. Якое оно, мое поколение так званых злочинцев? Вокруг меня люди с разными криминальными артикулами, крадяжи, рабовани, махлярство, наркотики. Не скажу, что эти люди ничего не учинили. Инакше меня попракнуть юристы. У каждого своя трагедия и позиция в отношении до того, что здарилось с ним. Я был тут 10 годов тому. Все было инакше. У меня на тумбаце не стоял, как теперь, бел-червоно-белый национальный символ. Я не писал тогда на стенах «Живе Беларусь». Тогда, 10 годов назад, никто не цікавился новинами Украины, делячи их на правдивые, опубликованные у народной воли и тогочасной БДГ, и сумневные, передаденные по БТ. Тогда тут это было важно для одинок. Сегодня наоборот. Чему все так изменилось? Это иншие злочинцы? Разобравшись у себе, думаю, я разумею и их. Громадянская сталость приходит до кожного по-розному. У одних это почуття, выхованное батьками ти наставниками, иншие проживут житё, так и не здобывши этого. Простый приклад. Моя мама. Выдатная, великодушная жанчына, умовно означенная статусом громадянина. У отведенной ее державою СССР, а затем Белоруссию роли, и она проживает житё. Ее нельга осуджать за это. Целое поколение наших батьков стремтеннем глядело на портреты проводыров, голосовало на черговых выборах за того, на кого показывая партия. Я по-здоровому замиловываюся ею, коли она, пришёвши на спотканье до меня у турму на Володарского, на мое пытание, за кого будешь голосовать, отказывая, вядома за Лукашенку. И хитро, прикрывши рукою трубку сувязи, про шкло подае мне сигналы, что не за его, показываючи головой у бок аховника, який може подслухать яе, и у яе могуть узникнуть праз гэта неприемности на працы. С 19 снежня 2010 году я не прибираю с тумбочки маленького бел-червоно-белого стяга. Гэта моя особистая акция, позиция. Тут разом со мною живе Беларусь. Тут я открыто гэта кажу. Тыя, хто мяне ахоўваюць, бачаць гэта і ведаюць. Дзе болей волі, па які бок плоту? Там ёсць што губляць? Так, мінімум працу, максімум свабоду, часам жыццё. Суддзя Віктор Уладзімірович Казак, дзякуй вам. Вы расплюшчылі мне вочы. Я выразна і з усёй адказнасцю усведамляю, калі ставіцца абыякава і баязліва, як нашыя бацькі, да свайго права, то и наши дети будут так жить. И они будут позбавлены воли за свое иншадумство по надуманных криминальных злочинств.
Пишет 36-годовый Игорь. Поважанные слухачи нашей передачи, немагчимая без вашего удела, нам можно написать на адрес Минск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на автоотказник 266-3952. У эфире «Свобода у турмах» у студии Алена Строва. Ти у стане белорусские турмы вырешить проблему злочинности и ти может быть альтернатива вязницам? Такое опытание на улицах Берестя провел наш корреспондент.
По мне нет условий таких, чтобы человека сделать человеком.
Да, скорее всего, да. Вот снижается мера наказания до условного, там, до ограничения какой-то свободы. Вот это в первую очередь, потому что, как читаешь, наши тюрьмы самые переполненные. Наверное, и уровень процент, который находится в заключении, это очень высокий от численности. Я просто по примеру даже своих родственников, что незначительное какое-то, ну это преступление считается, но не настолько, чтобы это был усиленный режим и тюрьма. Нужно ограничение свободы, передвижение.
Ну не меняются люди там. Да сам человек должен меняться. А насильно там ничего не получится.
Не знаю, кажется, меньше не становится. В насильниках. Убить там, еще каких-нибудь таких.
Я думаю, так есть. Если человек заслужил это, в смысле, что вот что-то там сделал такое нехорошее, в смысле, там, или убил, или что такое, то, конечно, такого человека надо как-то наказывать, ну, я не знаю, не штрафом, наверное, тюрьмой или как, больше как-то боялся, а если штрафом, так это, может быть, разные бывают такие денежные, то им это нипочем, это он взял, заплатил и дальше пошел гулять.
Нужно какие-то другие меры того, чтобы предупредить эту преступность. Ну, может быть, профилактика, больше милиционеров. милиционеры должны работать с жителями, особенно это участковые милиционеры.
Смотря за что садят, если какие-нибудь хулиганские поступки, не обязательно тюрьму сажать, может, трудовое воспитание, типа химии.
Ну, должно же это преступник бояться какой-то ответственности, правильно?
Альтернативные исправительные работы какие-то на благо государства. Ну, например, я могу привести то, что в Швеции, по-моему, из чего состоят тюрьмы. Люди живут там обычной своей жизнью, ходят на работу. То есть для них какой-то определенный ограниченный такой же мир. Им нельзя, их нельзя отделять от социума, поскольку там они звереют, выходя на волю, они становятся еще более жестокими. То есть создание для них условий такого, как для обычного человека, их социализация, я бы сказала, так должна быть, а не наоборот.
Ці у стані білоруські турми вирішить проблему злочинності і ці може бути альтернатива в'язницям? Таке опитання на вулицях Берестя провів наш кореспондент.
Ви на хвалях Радіо Свободу у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Белорусские политики меркуют, что смерть Усамы Бен Лядена принесе полегку свету, але выказывают застерогу, что она может выкликать помсту ягоных поплечников. Американская правооборонная организация Freedom House сместила Беларусь на опошние приступки рейтингу свободы слова в свете. Беларусь отвели 190-е место со 196. Депутат немецкого Бундестагу Кристоф Штрессер заявил, что берет шефство над белорусским политвязнем Александром Атрошенковым. 3 травня в Брюсселе отбудется подписание документов по створению парламентской ассамблеи программы Евразвязу «Усходнее партнерство» – Euronest. Праца ассамблеи начнется без представников Беларуси. У Беларуси треба перейти от администрационных до рынковых механизмов набыття жилья. Такую думку выказывают у Палаты представников.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
У эфире «Свобода» у турмах у студии Алена Струве. Гэта передача нашего радио, адресованная тем, кто опынулся у неволе, а так само своякам и близким этих людей. Теперь у 48 пенитенциарных установах краины утрымливается каля 47 тысяч человек. Гэта на 2 тысячи более за колькость белорусов, якія сидели у сталинских лагерах и турмах у 1937-1938 годах. А теперь до нашей рубрики «Белорусские турмы. История. Сучасность». У ее мы рассказываем про минувшину и сегодняшний день белорусских острогов, а так само про их ведомых сядельцев. Сегодня рассказ про одного из, так мовить, самых знаных белорусских арештантов. Усясветно вядомый науковец у галине астронавтики, математики, физики, химии Борис Кит – у размове с нашей корреспонденткой Татьяной Поклад, кто сгадал свое зняволение при польских уладах у Веленских Лукишках, где он, студент-третьякурсник Веленского университета, сидел разом с былым польским сенатором. Так само про турмы у Новоградку, Глубоким и Вилейце.
На Лукишках можно было жить. Зацельные камеры, ну и там дающие трохи ещи. Не мучаючи.
Так згадує лукішську турму Борис Кіт, який провів там кілька тижнів на початку 1930-х годів. Лукішки – частка білоруської історії. На люсах є в'язнів білорусів у міжвоєнному часі та Другої світової війни можна вивчати білоруське національне одродження. У камерах лукішок сиділи многие відомі білоруські діячі. Коли Вільню називають білоруським музеєм під відкритим небом, то лукішки можна назвати білоруським музеєм за кратами. Побач з лукішським пляцем вже існує один музей на місце тулої турми. Це один і подобний музей на обшарах былого СССР. Музей ахвяру геноциду у будинках колишнього російського царського палацу юстиції, де після були НКВД, дефензива, гестапо і КГБ. Там можна побачити карцери, катавальню, кабінети, де велися допити, камеру розстрілу, карцер-басейн, де катавалі лідяною водою. Коли з'явиться Лукішський туремний музей, це буде ще один унікальний музей, але зовсім іншого кшталту. Як можна міркувати по успомінах і в'язням тут жилося зовсім іначе? Тут Тут можна буде вивчатися, до речі, не тільки білоруську, але й сусвітню історію, культуру і науки. До прикладу, в'язні минулого що були і екс-прем'єр Ізраїлю, Нобелівський лауреат Менахем Бегін, інші відомі особи, і у їх ліку білоруський освітник і сусвітньо відомий науковця, математик, фізик, конструктор американської ракетної техніки Борис Кіт. Я потелефонувала Борису Владимировичу у Франкфурт-на-Майні, де він тепер живе, в Німеччині, і попросила пригадати той туремний досвід у 30-х годах минулого століття. Борис Кіт 6 красовика зустрів свій 101-й день народження, пам'ятає лукійську турму, як і пам'ятає усі турми, в яких довелося сидіти, та політичних обвинуваченнях. Згадки про лукійську в'язницю почав з порівняння.
Я сидів за польських часів на лукійських, але при німецьких часів я сидів глибоким. Там не тюрма була, а просто підвал був. Ну, безумовно, бачите, режим такий, в ті часи мирний, в Польщі, був ліпший трохи, як в глибоким, при німцях. Бо в німцях ми просто помирали там. Найгорше було при німцях, безумовно. Я був арештований, німці поголовно арештовували на станції людей, і мене арештували так само. Сидів цілий місяць там, глибоким. Кинули нас всіх в підвал, зусім не кормили нічого. Люди приходили през вікна підвалу, кидали нам бураки, і ми їли ці бураки. Печка маленька горела. Найбільше надиміли нам, виїдали просто в очі. В очі так завелися, що просто строєю ходили, посіли. Ну, а найгорше, що почекання людей, яких виводили на розстріл вже. Кожен день нагонять 30 чоловік. А вночі 25 розстріляють. Кожен день те саме. І ось я в таких умовах жив. Чекав на смерть 30 разів в час цих 30 днів. Ну, ось коротенько, як принямцев. Це воєнні часи. Коли сидів в Польщі, на Лукішках і на Вартку, так там це мирні часи були. Ну, безумовно, було не можна порівняти.
У Лукішську турму у Вільні Борис Кіт трапив, коли був студентом 3-го курсу фізико-математичного факультету Вільнського університету.
Мене арештували, це був розгром білоруської товариства школи. Ну і що? Звичайні камери, туремні, ну і там дають трохи їжі, не мучають вільні. Кожен день виводять на двор прогулятися на 2 години. І там всі робили на дворі, спотикалися. Перший день вийшов на двор гуляти разом з в'язнями і споткався з ким? З Василем Рагулей, сенатор польського Сойму.
У вас про тогочасні порядки умови утримання в'язнів у віленських лукішках, арештованих за політику польськими владами, свідчить у спомін Бориса Кіта про його не перший туремний шпацер у лукішках, коли він, студент-третєкурсник, відбував свій перший день зняволення і зустрівся у туремному дворі з былым послом польського Сойму і сенатором, одним з заснувальників парламентської партії у Західній Білорусі, Білоруський селянський союз, Василем Рагулем. Борис Кіт пригадує цю зустрічу у туремному дворі лукішок.
Я кажу, що ну, мені так страшенно сумно одному. Так він що? Значить, підійшов до стражні і попросив, щоб його перевели в мою камеру. І ось я сидів з ним разом. Це було куди легше. Василь Рахуля був під кінець був сенатором, а перед гадом ще послом. Це не той Борис Рагуля, що при німцях був начальником ескадрону білоруського. Борис Рагуля був племянник Василя Рагуля. А Василь Рагуля гуляв велику історичну роль на Білорусі. І він заложив партію «Селянський союз» називається. Ну і ось змагався керівник цієї партії за ліпшу долю Білорусі. Ну і в ті часи, тоді цілий був клуб, білоруський посольський клуб, тоді в цьому клубі був і Рагуля Василь, а й так само Тарашкевич Броніслав, був старшиняк цього клубу. Значить, це звичайна турма, мирні часи. Одним словом, на лукішках можна було жити.
Так згадує лукішську турму Борис Кіт, який провів там кілька тижнів на початку 1930-х годів. Як в'язні спали, як милися? Чи пускали до їх навідників? Що в'язні робили у камерах, як велися допити? І як аховники обходилися з зняволеними? Як визволяли з турми? І як реагували у Віленському університеті на арешт свого студента У дальнейших передачах, где прогучит так само и протяг гуторки с Борисом Китом.
У ефіры «Свабода ў турмах» у студыі Алена Строва. І нарэшце апошняя рубрыка праграмы.
Турма і здароўе.
Пераважная большасць тых, хто адбывае пакаранне ў месцах пазбаўлення волі, скардзіцца на істотнае пагаршэнне здароўя. Незнаёмыя раней хваробы падкрадаюцца нечакана. Гэта і сардэчна-сасудзістыя, дыхальныя, страўнікавыя, апорна-рухальныя праблемы. Падставай для іх ёсць дэфіцыт паветра і сырасці ў камерах, вымушанае гультайства, псіхалагічны стан плюс агульная антысанітарыя. Палітвязень Анатоль Лябецька, які правёў некалькі месяцаў у амерыканцы, тым не менш лічыць, што захаваць здароўе ў вязніцы магчыма. Наша размова з вызваленым пад падпіску аб невыездзе палітыкам доўгі час абрывалася літаральна на першай хвіліне. Зараз вы пачуеце гэты запіс.
Усе скардзіцца пра хваробы, і там і холадна, і гэтак далей. А вось вы выйшлі, не скардзіцеся ў такой вось форме. Гэта, кожны... Давайце.
Па-першае, вельмі важныя псіхалагічныя, маральныя...
Да, нейтральная тема здоровья.
Может, да, так, да. Это ж не такая уже политизованная тема, как
я ее не пускаю. Да.
По-перше, у меня неблагая физическая форма была и до американки. А там было шмат часу, и я сам себе сказал, ти сидеть, сумовать, думать про нечто дренное, ти заниматься самим собой и интеллектуально, и физично. Тому у меня было на каждый день такое хатнее задание, под час выхода на улицу, незалежно от того, дождь, снег, солнце, тысячу разов оттиснуться, отжаться. Тысячу разов от этого от бетона, и никаких не может быть выключений. Тому вот каждый день это я робил. Еще зранку тысячу практикований на пресс, это поднимающие, не пускающие ноги на канапу. И вот так каждый день, что можно было сделать самому, и что залежало от самого себе, я это робил. Я думаю, что певную повагу от тех людей, от администрации я отчувал, потому что там культ силы. И коленный бачит, что человек не сдается, что он смагается за то, как быть в доброй форме. Я думаю, что от некоторых, вот тех, кто из администрации, я отшел такой поблажливый относительно до себя, ненавидно вот за демонстрацией того, что у меня добрая физическая форма.
Ну, вот как робить тысячу там, так, напевно, ж дома треба регулярно робить, наименее 100 таких практикований. Те вы давно не робили, вот пришли туда.
Я, когда пришел, для меня в первые дни было просто складанно заставить себе нечто робить, некие практикования. И я зрозумел, что все-таки вот свобода воли, она на нас уплывая у нишем и одмолна. И нам тяжко нечто робить, нам тяжко заставить себе. А когда ты попадаешь вот в некую выключенную ситуацию, то там концентрация организма, вот завостренность на нечто, что треба обовязково зробить, значно большая. И это есть. Не, ну, натурально, что я и подчас вот, нахождения на воле занимаюсь, что дня я бегаю, так само там отжимаюсь, роблю некие практикования, але это, ну, не в такой колькости. И самое интересное, что у всех, кто со мной, все, кто со мной сидел, они так или иначе почали заниматься своей физической формой и физкультурой.
Случайно туда приходят люди со слабым телом, все вы бачили разных. Но, напевно, что не все, конечно, такие охвоты до физической культуры, что дённые.
Коли есть мощный дух, то он уплывает на слабую физическую подготовку. Коли вот есть дух, то ты можешь физическую свою форму подтягивать до некого, ну, больше высокого уровня. И мимо духа, то навод, коли у тебя есть, ну, от Бога даденные некие добрые кондиции физические, то их тяжко развивать.
Ну, короче, пришел, засяродился на духу, да, и тогда можно начать, и треба начать, вы лечите.
Обовязково.
При любых умовах.
при любых умовах. Только так ты можешь там выжить. Дозволяет вот обсталявание у камеры, вот эти нары, эти шконки, эти железы, брусы, на яких можна ажиматься, робить самое-самое розное практикование. Но кроме этого, треба, каб допасовывалася еще некая праца. Ну, я там почал писать верши у турме. Я, накольки можно было, читал там книги, столько, сколько читал, видать, у дятинстве. Я там шмат писал, и вот такое сполучение физичной формы и духовного, интеллектуального развития, только оно позволяет выжить на протягу складового знаходжения, ну, фактично, вот в таким замурованном стане.
Ну, вот вы были в этом замурованном стане, и за этот час неводная хвороба до вас, типа, прочепилась, что-то такое?
Ну, что там, вот со зроком, или это я подкресливаю просто...
Это умовы специфичные, да?
Это специфичные умовы, там возникли некоторые проблемы с пломбами у зубах, а там нельзя было вырешить это питание, але все остальное, дякую Богу, меня миновало, было знахожение вот в такой низкой температуры, у таким цалком завернутым, как минимум на 22 годины, у бетону, эту арматуру, конечно, можно было бы чекать и больше горшее наступство.
Ну, вы стали прикладом и вогуле, то вот такие выдавайте нотатки, чтобы люди не грехтовались, потому что, ну, ведаешь,
ну,
что...
так, да. Я думаю, что это корыстный досвид, а там можно, это становится привычкой, и все равно, как зранку устать и почистить все зубы.
Это был Анатолий Лебедько. Вы слухали программу «Свобода в тюрьмах». Сустранимся про стыдень.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з госцем, вашы званкі.
Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы,
а з сёмай раніцы ў будні.
Энергія свабоды на цэлы дзень.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, а 20 да 22 Радио «Свобода» гучить в эфире на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6150 и 5930 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».